третье занятие по аюрведе. И сегодня я в основном буду рассказывать о вкусах и непосредственно о конституции того, что мы потребляем. И это будет уже более практическое занятие. То есть, начиная с этого занятия, будет уже яснее, о чем все это и как это все действует, и все эти механизмы. Тут у нас есть новые люди. Я не знаю, будет ли вам понятно то, о чем я говорю, так как вы не слышали первых двух занятий. Но так или иначе, я постараюсь рассказывать понятно. Значит, на прошлом занятии я описал три основных доши, которые определяют физиологию человека и функционирование организма тела человека. Теперь я также сказал, что в соответствии с аюрведой главным фактором, вернее, здоровье определяется как равновесие этих дош. И наоборот, любое выведение этих дош из равновесия, любой избыток или недостаток дош из равновесия будет являться причиной болезни, будет вызывать то или иное нарушение, сначала слабое, потом все более и более сильное. Теперь, сегодня я буду непосредственно описывать основные причины нарушений. Почему те или иные доши могут выходить из равновесия в те или иные периоды нашего существования и нашей жизни. И главное, после прошлой лекции меня вот Алин Джан спросил, что если я вот так вот буду руками водить, значит ли это, что у меня вата будет возбуждаться, так как вата ответственна за движение. И до какой-то степени это так. Любая характеристика, которая соответствует данной доше, она будет усиливать проявление этой доши. То есть первый принцип, на котором основано аюрведическое лечение и вообще вот эта теория аюрведы, то, что подобное усиливает подобное. Я писал подробно на прошлом занятии качество дош, и, соответственно, зная качество дош, мы можем сделать вывод, что будет влиять на ту или иную дошу. То есть подобное усиливает подобное. Все то, что обладает такими же качествами, будет возбуждать дошу. Например, простой пример. Вата, как мы знаем, это воздух или та доша, или та вот тот, как это сказать, ну неважно, в общем, то, что определяет и то, что управляет движением в теле. Соответственно, если мы выходим в ветреную погоду на улицу, или если мы подвергаемся действию ветра, это значит, что вата будет повышаться. Или наоборот, если очень жарко на улице, и так как жара – это специфическое качество питы, то, соответственно, в жаркую погоду или в жарком месте будет повышаться пита. Но это просто простые примеры, чтобы показать, что это. Теперь, самое главное, фактор, который непосредственно влияет на равновесие этих дош, и самая главная наша связь с этим миром, на самом деле, как вы думаете, что? Пища. Наша основная связь с внешним миром в основном происходит через желудок. Нам может казаться, что мы общаемся с этим миром через глаза, еще через что-то. На самом деле, самую большую информацию внутрь себя непосредственно мы воспринимаем именно с нашей пищей. И поэтому пища является главным фактором, который так или иначе влияет на равновесие дош. И поэтому в аюрведе основное значение придается именно диете, и подробнейшим образом описывается качество пищи и то, как разные виды пищи влияют на равновесие дош. И пища может быть источником вашей болезни, пища может быть источником вашего выздоровления. Как Гиппократ говорил, пусть ваша пища будет вашим лекарством. Это принцип аюрведы. Другой принцип аюрведы, в котором это сформулировано, что без диеты, если человек не соблюдает диету, то зачем лечиться? И наоборот, если человек соблюдает диету, то зачем лечиться? Иначе говоря, если человек соблюдает диету, то он не будет болеть. А если человек не соблюдает диету, то какие бы лекарства он ни пил, он все равно не вылечится. И чтобы непосредственно описать вот это тонкое влияние пищи на внутреннее физиологическое состояние организма, пища, она описывается в категориях расы или вкуса, вирьи или энергии, випака или послевкуса, вкус, который возникает после переваривания, и прабавы или специфического действия, специфических качеств. То есть каждая пища, она имеет вот эти вот четыре качества. Раса, вирья, прабава и випака. И, соответственно, они определяют непосредственно качество пищи и ее влияние на организм человека. Еще одно положение, которое нужно, чтобы понять правильно аюрведическую теорию питания и аюрведическую диету. Это положение гласит так, что есть знаменитая поговорка: «Вы есть то, что вы едите». На самом деле, в соответствии с аюрведой, вы не есть то, что вы едите. В соответствии с аюрведой, вы есть то, что вы перевариваете. Потому что вы можете есть очень много, но если вы все это не перевариваете, то, соответственно, все это не будет приносить вам пользы и, наоборот, будет приносить вам вред. Значит, теперь далее, следующий момент, о котором нужно сказать, это то, что аюрведа, она подходит индивидуально к каждой болезни. Каждая болезнь рассматривается не как болезнь как таковая. Например, современная медицина, я говорил об этом в первой лекции вкратце, современная медицина лечит болезни. Например, если вы больны астмой, то независимо от того, кто вы по функции, кто вы по конституции, вам будет прописано одно и то же лечение. Вам будут лечить одними и теми же таблетками. Тогда как в соответствии с аюрведой, астма может вызываться разными причинами. В зависимости от того, какая доша выведена из равновесия, астма может быть вызываться, например, тем, что капа выведена из равновесия. Если из равновесия выведена капа, то, соответственно, в легких будет накапливаться слизь и жидкость, и это будет вызывать приступ астмы. Если вата выведена из равновесия, это значит, что не в порядке нервная система человека, и это приведет к плохому функционированию легких. И наоборот, если питта выведена из равновесия, то, соответственно, в легких будет накапливаться влажный жар. Все это будет внешне вызывать признаки астмы. Но лечение во всех трех случаях будет совершенно разное в соответствии с аюрведой. То есть аюрведа, она лечит одинаковые болезни в зависимости от человека по-разному. И наоборот, скажем, разные болезни, они могут вызваны быть одной и той же причиной. Например, если выведена из равновесия вата, то это может приводить к тому, что у человека бессонница, что у человека слишком большая нервная возбудимость, что у него болят суставы, что у него запор, что у него головная боль. То есть внешне совершенно разные вещи. И тем не менее лечение этих болезней будет одинаковое. Аюрведический врач будет приблизительно предписывать одно и то же лечение для всех этих разных болезней, потому что изначальная причина, которой вызвали эти болезни, она одна и та же. Вот. Значит, я начинаю с описания непосредственно расы, когда я вот это было предисловие к этому. Теперь я буду описывать. Может быть, какие-то вопросы есть по предисловию, потому что я сказал насчет в целом, насчет теории. Шесть вкусов. Раз и шесть. Я сейчас буду описывать их подробным образом. Будет, но попозже. Да, попозже. Все, да? Я перехожу дальше к этому. То люди уже уходить начинают. Значит, первое, самое основное качество, которым обладает каждая пища, это раса или вкус. И вкус, на самом деле, на Западе или в западной медицине вкусу не придается особенного значения. Никто никогда на Западе не будет судить о медицинских качествах какой-то там травы, пищи или лекарства по ее вкусу. Все лекарства обычно горькие, но никто не думает о каких-то, о таком качестве. Но что делает аюрведа? Аюрведа, она сводит все качества пищи в единую систему, рассматривая вот эти четыре категории: раса, вирья, прабава и випак. И вместо хаотической картины, которая складывается в западной медицине, когда каждое лекарство, оно там представляет собой, они описывают химический состав этого лекарства, столько-то белков, столько-то жиров, столько-то углеводов, никто ничего в этом не понимает. Тогда как тут дается очень четкая классификация, и эта классификация, более того, так как она непосредственно связана с самими дошами, то она дает человеку в руки инструмент, каким образом он может влиять на свое собственное состояние. Итак, раса на санскрите это очень многозначное слово. В любом хорошем санскритском словаре как минимум две страницы занимает статья, которая описывает разные значения слова раса. Но несколько из этих значений, которые важны для нас, это сущность, сок. Раса также значит эмоция, как мы знаем. Раса также значит наслаждение. Раса также значит циркуляция или движение. Вот, это все то, что вкладывается в понятие расы. И, значит, каким образом раса или вкус воздействует непосредственно на человека? Во-первых, говорится, что вкус, он воспринимается языком, и он воздействует на прану, которая находится на языке, на жизненную энергию, которая находится на языке. И потом эта прана, она непосредственно связана с мозгом. Когда мы ощущаем что-то в языке, то тогда этот вкус, он дает сигнал в мозг, и мозг начинает, он дает сигнал желудку, какие соки ему нужно отделять для того, чтобы начать переваривать пищу. То есть пищеварение начинается во рту. На самом деле, если бы у нас не было языка, если бы мы просто глотали пищу внутрь, то мы бы практически не смогли ее переваривать, потому что наш мозг, он не знает, собственно, что мы проглотили. Язык, он является вот тем вот фактором, который дает мозгу сигналы и объясняет ему, что ему нужно делать. Вот, поэтому, соответственно, когда человек заболевает, то первый эффект, который у него случается, или, по крайней мере, часто, если, например, температура, то первое, что случается, это язык обложен, и вы ничего не чувствуете, вы не чувствуете вкуса. И если вы в этой ситуации, в ситуации, когда ваш язык полностью атрофирован, и вы не способны воспринимать никакой вкус, если вы едите в этой ситуации, то эта пища не будет перевариваться. Соответственно, то, что у языка нет вкуса, это означает, что у вас практически понижен огонь пищеварения, и в этом случае все, что бы вы ни ели, будет превращаться в яд. Поэтому говорится, что если у нас нарушена, атрофирована функция вкуса, то лучше не есть, потому что все это не будет перевариваться. Это один из практических советов, который можно сделать. Вот, потому что на самом деле сам желудок, он не может переварить пищу, он не знает, как ее переваривать. Пища переваривается через мозг, а мозгу дает сигнал язык, от которого поступает вкус. Другой практический вывод, который следует из этих представлений, это о том, что пища должна быть вкусной. На самом деле, чтобы пища нормально переваривалась, она должна быть вкусной. Махабхагвата тут есть или нет? Потому что есть очень много различных современных теорий, там теория сыроедения и другие диетические теории, которые говорят, что пища должна быть полезной. И они начинают считать, сколько там калорий, сколько там еще, и говорят, что самое лучшее в соответствии с калориями, в соответствии со всем, это ботва редиски. И может быть оно так и есть, по каким-то параметрам, может быть ботва редиски действительно хорошая и полезная, но так как она невкусная, то сколько вы в этой ботве редиски не ели, она на самом деле реально вам пользы не принесет. Более того, так как вы все время будете чувствовать неудовлетворенность, так как вы не сможете насытиться этой ботвой редиски, вы будете есть тонны этой ботвы редиски, и вы все время будете ходить злым. У меня был один практический пример. Была одна женщина, которая увлекалась всем этим. И она ела, она делала ванну из ботвы редиски, ела ботву редиски. Вот это было основное ее питание. При этом она постоянно ходила раздраженной. И всем, кто не ел ботву редиски, она всех страшно ругала, потому что она говорила, что это самое лучшее, это самое полезное. Она была очень твердо уверена в том, что это так, но так как сама она не находила удовлетворения, то она пыталась всех заставить есть ботву редиски. Она никак не могла понять, почему другие не едят эту ботву редиски. Поэтому, соответственно, вот этот вот, то, что мы едим вкусный просад, это очень научно. Просад должен быть вкусный. Чтобы просад хорошо переваривался, он должен доставлять нам удовлетворение, и мы должны чувствовать просад. Следующий практический урок, который из этого следует, мы должны хорошо пережевывать пищу и хорошо чувствовать ее вкус. И это на самом деле уважение, проявление уважения к просаду. Потому что если мы просто запихиваем в себя просад, то мы не уважаем его. Мы должны понимать, что это милость, которая нам дана, и эта милость, она как-то так или иначе должна стать нашим телом. Поэтому, соответственно, это очень важный момент. И следующее, это тоже важная вещь, которая вызывает много недоумений и много неправильных толкований. Это употребление специй. Вся индийская или аюрведическая кухня, она целиком построена на специях. И специи, они не только придают вкус пищи, но они, как правило, являются теми добавками, которые облегчают ее пищеварение. И дают человеку нормально переваривать пищу, и, соответственно, дают ему энергию, силу, чтобы он мог извлекать энергию и силу. Поэтому специи, они очень важны в пище. Кто-то считает, что диетическая пища – это пища без специй. Я должен вас разочаровать. Диетическая пища – это пища со специями, но с правильно употребленными специями, с хорошими специями. Вкусная пища, очень вкусная пища. И с хорошими специями, с правильным употреблением. Вот. Теперь я непосредственно перехожу к вкусу. Вкус, он... Как мы знаем, вкус, он непосредственно является качеством элемента воды, махабуты, джал. И мы знаем, что если язык сухой, то мы не в состоянии будем ощутить этого вкуса. Если язык пересохший, то все, что мы будем есть, будет у нас, мы будем чувствовать, как будто бы это, мы траву едим или еще что-то безвкусное. Поэтому для того, чтобы мы ощущали вкус, должна быть обязательно вода. Язык должен быть увлажнен, и это делает особый вид капы, о котором я говорил на прошлом занятии. Значит, в соответствии с аюрведической теорией есть всего 6 вкусов. 6 видов вкуса. Это сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий. И все то многообразие вкусов, которые мы ощущаем, оно является различными комбинациями и сочетаниями этих вкусов. Теперь, каждый из этих вкусов, в свою очередь, является комбинацией двух элементов, двух махабутов. 5 элементов – земля, вода, воздух, эфир, огонь. Они, сочетаясь вместе по два, составляют эти 6 вкусов. Итак, мы начинаем со сладкого, так как сладкий – это самый важный вкус. Дальше будет ясно, почему на самом деле сладкий – самый важный вкус. Сладкий вкус, он состоит из двух элементов – из земли и воды. Это два качества, которые составляют сладкий вкус. И, значит, теперь, сладкий вкус в пище должен преобладать. В пище должен преобладать сладкий вкус. Да, перед тем, как я начну все это объяснять, еще, чтобы сразу не создавалось каких-то неправильных представлений об этом, не нужно считать, что... Я буду вот описывать, как влияет каждый вкус на данную конкретную вату, на разные ваты, какую вату он выводит из равновесия, какую вату уравновешивает, какую вату, наоборот, подавляет. Я буду говорить о том, какими качествами обладает этот вкус, и, соответственно, вам будет ясно, почему он таким образом влияет на разные доши. Но главное не делать из этого неправильного вывода, что какой-то вкус должен отсутствовать в пище. На самом деле, чтобы пища правильно переваривалась и чтобы она вызывала, приводила в тело в равновесие, в пище должно быть все 6 вкусов. Каждый повар, когда он готовит обед, он должен под конец, когда он приготовил, он должен посчитать, сколько у него там вкусов. И если один вкус систематически отсутствует в пище, то это значит, что наверняка мы будем болеть. Что так или иначе, в конце концов, какая-то доша выйдет из равновесия. Поэтому все вкусы должны присутствовать в пище, но они должны присутствовать в разных количествах, пропорционально, в зависимости от нашей конституции, во-первых, и во-вторых, в целом, в зависимости от физиологического влияния вкуса на тело. Итак, сладкий вкус. Первое, он нужен в больших количествах. Это вкус, который должен преобладать в пище. Но при этом не нужно думать, что значит мы всюду должны класть сахар теперь. Сахар на самом деле это очень вредная, очень плохая вещь. Но сладким вкусом обладают все крахмалы. Например, гречка, она тоже преимущественно сладкая. Рис сладкий, хлеб тоже сладкий. То есть на самом деле большая часть пищи, она в любом случае сладкая. То есть это преимущественный вкус, который преобладает в пище. Иногда он бывает в каких-то ярко выраженных вещах, таких как, например, финики или сахар. Там чисто сладкий вкус. Но в остальных вещах также преобладает сладкий вкус. И сладкий вкус, так как он является комбинацией земли и воды, то, соответственно, какими качествами он обладает, кто может сказать? Да, он обладает в целом качествами капы, но специфичнее. Например, холодный он или горячий? Холодный. Так. Тяжелый он или легкий? тяжелый. Жирный он или сухой? Да, влажный. Все правильно. Вы хорошо усвоили материал предыдущих лекций. Вот. Соответственно, так как он обладает этими качествами, он холодный, тяжелый, жирный, то он повышает капу, он выводит из равновесия капу. И люди конституции капы, или которые заболели болезнью капы, они должны уменьшить сладкий вкус или сократить сладкий вкус, ограничить себя в потреблении сладостей, особенно таких сильных сладостей, которые будут иметь тенденцию выводить из равновесия данный элемент. Значит, основные качества этого, он дает питание, он питательный, он дает питание, он утоляет голод и утоляет жажду. И теперь, так как я сказал, слово «раса», оно значит помимо вкуса, оно значит также эмоцию. Я буду одновременно говорить, какую эмоцию вызывает в уме этот вкус. Потому что это очень важно, так как я говорил, аюрведа, она рассматривает совокупность тела и ума. И, соответственно, каждый вкус, он вызывает определенную эмоцию в уме. И наоборот, каждая эмоция, она вызывает определенный вкус в нас. И поэтому, соответственно, наши психологические переживания, они также имеют тенденцию выводить из равновесия определенные доши. И точно так же могут влиять пагубно или наоборот благотворно на организм. Соответственно, это очень четкое такое соответствие. Итак, кто может отгадать, какую эмоцию вызывает сладкий вкус? Любовь, да. Любовь – это любовь и удовлетворение. Это на самом деле то, что те качества, которые вызывают у нас. Если мы поедим как следует сладкого чего-нибудь под конец, то мы чувствуем такое блаженство сразу, удовлетворение. Но в избытке он вызывает привязанность. На самом деле человек сладкий вкус – это то, к чему человек привязывается. Это то, чего мы хотим. Таким образом, эмоционально он вызывает любовь и также привязанность или жадность. Это тоже характеристика, которой обладает сладкий вкус. Теперь следующий вкус – кислый. И кислый вкус он состоит из земли и огня. Опять вы говорите, какими качествами он обладает? Горячий он или холодный? Горячий. Из земли и огня. Он горячий на самом деле. Кислый вкус – он горячий. Теперь тяжелый он или легкий? Тяжелый. И теперь, влажный он или сухой? Жирный он или сухой? У кого-нибудь есть другое мнение? Влажный, жирный, влажный. А? Кто-то что-то хотел сказать? Влажный. Вот. Да, я не сказал про сладкий вкус, еще одну вещь. Значит, сладкий вкус, как я сказал, он повышает капу и уменьшает питу и вату. Я сейчас к сладкому возвратился. Он повышает капу, уменьшает питу и вату. Теперь, больше всего сладкого и лучше всего сладкое реагирует на питу. То есть люди конституции питы, у кого преобладает пита, они должны есть сладкое. Они могут есть сладкое, они могут себе это позволить. Меньше в средних количествах может позволять себе сладости вата и практически ограничить сильно себя должна капа в сладком вкусе. Теперь кислый вкус, он повышает капу и он повышает питу, потому что он является горячим, тяжелым и влажным, соответственно, поэтому капа и пита повышаются, так как у них тоже есть эти качества, горячий, тяжелый и влажный, да? И наоборот, он уменьшает вату, это качество, соответственно, кислого вкуса. И, соответственно, люди конституции ваты, они должны есть кислого вкуса больше, капа может позволить себе среднее количество кислого вкуса, а пита должна практически полностью исключить кислый вкус. Ну, то есть они должны, кислый вкус должен в очень небольших количествах быть. Из таких основных качеств он освежает, он способствует удалению различных вещей из организма, он разжижает жидкости, делает кровь более жидкой, уменьшает давление, улучшает аппетит, улучшает пищеварение. Теперь, кто может определить, угадать, какую эмоцию вызывает кислый вкус? Нет. 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 Зависть. Кислый вкус – это вкус зависти. Кислый вкус – это вкус, который заставляет человека выйти из себя и смотреть вовне. Это вкус, который в небольших количествах, он определяет эмоционально, определяет нашу любознательность, заставляет человека искать чего-то вовне себя, а в больших количествах он, соответственно, вызывает зависть человека, когда человек смотрит на что-то, и ему, у него возникает желание к этому. Вот. Значит, следующий вкус – соленый. Соленый вкус является комбинацией воды и огня. Теперь, соответственно, какой он, горячий или холодный? Кто может? Горячий. Соленый вкус горячий. Тяжелый или легкий? Тяжелый. Нет, тяжелый. И какой он, влажный или сухой? Влажный. Потому что он не сухой, потому что если вы едите много соли, то первый эффект, который жидкость задерживается в организме. Человек, который ест много соли, он начинает пухнуть, он становится очень влажным, потому что это эффект, который обладает соль непосредственно. И вот эта уникальная комбинация качеств, горячий, тяжелый и влажный, она делает, вызывает то, что пища соленого вкуса, она повышает капу и повышает питу, и наоборот уменьшает вату. А соленый вкус или соль – это вещь, которая лучше всего контролирует вату, которая лучше всего дает возможность человеку управлять своей ватой. Соответственно, для ваты, могут есть соли больше, пита в средних количествах, а капа должна ограничить себя сильно в соли, потому что если человек уже со склонностью к ожирению будет есть соленое, то у него будет задержка воды и так далее. И это, скажем, попутно можно сказать еще, что некоторые люди, например, отстаивают то, что соль нужно исключить. И может быть действительно белая соль, которую мы едим, она не очень полезная, но на самом деле в целом это неверно, это совершенно неверно. Если мы систематически, особенно если человек конституции ваты, будет систематически есть несоленую пищу, то он только еще больше заболеет. Поэтому все эти теории, они в конечном счете вредны. Как возникают эти теории? Обычно все эти теории новомодные, они возникают так, что человек сам болеет, он начинает экспериментировать, и он находит какую-то диету, которая была хорошо для него. И он сразу начинает писать книги, потому что он пишет, эта диета хороша для всех, все должны прекратить есть соль. Он сам был какая-нибудь там капа, он излечился от болезни капы, и теперь он пишет, что никто не должен есть соль, потому что это очень вредно. На самом деле это было вредно для него, но для других это может быть полезно, или в каких-то ситуациях это может быть полезно. Теперь какую эмоцию вызывает этот соленый вкус? Когда мы едим много соли, то что у нас, что у нас возникает, естественно? Жадность, правильно. Возникает жажда и голод. Это то, что стимулирует в нас голод, и таким образом, соответственно, эмоционально это порождает жадность. Эмоционально жадность соответствует соленому вкусу в пище. Поэтому, соответственно, если люди хотят как-то стимулировать в себе аппетит, то они обычно едят там соленый арахис какой-нибудь, или воблу соленую, или еще что-нибудь соленое. Так или иначе, всем известно, что это вызывает аппетит и заставляет человека больше есть. Съесть больше, чем ему хочется. Кислый порождает как бы желание к еде, а соленый непосредственно заставляет человека это есть и удовлетворять. Следующий вкус – острый. И острый вкус, он является комбинацией двух элементов – огня и воздуха. Соответственно, какие у него качества? Горячий он или холодный?
Горячий,
это очевидно, да? Теперь легкий он или легкий? Правильно. И теперь сухой он или мокрый? Сухой. Все правильно. 100% попадание. Соответственно, вот эта вот уникальная комбинация качеств, горячий, легкий и сухой, соответственно, что он повышает, какие доши он повышает? Питу повышает и вату повышает, правильно, питу и вату. И наоборот, уменьшает капу, правильно, все совершенно верно. Следующую лекцию кто-нибудь из вас может уже давать. Соответственно, в соответствии с этим, капа может больше позволять себе, люди с конституцией капы, они могут больше позволять себе есть острые пищи, им рекомендуется для них благотворно острые пищи и преимущественные острые. Вата в средних количествах, а пита очень мало. Соответственно, когда говорится, что вот этот вот диетический процесс без специй, это именно для людей, которые конституции питы в основном. Если человек конституции капы, то для него диета будет с очень большим количеством перца, как это ни странно. Вот, и он обладает такими качествами, что он сжигает, он уменьшает тело, уменьшает также все жидкости в организме. Если человек страдает от ожирения то, или от избыточного веса, то ему очень хорошо, чтобы у него была острая пища. И большая часть пряностей на самом деле, он стимулирует отделение пищеварительных соков. Я дальше расскажу, как каждый физиологическое влияние каждого вкуса более подробно. Но большая часть пряностей, можно заметить, она относится к этой категории. Практически все пряности, они относятся к категории острого. Они так или иначе имеют острый вкус. Например, асафетида, тмин, кумин, черный перец, красный перец, райхон, кориандр, кардамон, гвоздика, корица. Все они имеют острый вкус. С другими вкусами, например, корица – это сочетание сладкого вкуса и острого вкуса. Но так или иначе у всех есть острый вкус. В этом. Также чеснок, лук, мята, все это, горчица, все это имеет острый вкус. Редиска также. Ладно, следующий вкус горький. А, да, мы не определили эмоции, самое интересное. Гнев, да, гнев, но даже еще больше это определяется как ненависть, злость такая. И злость или гнев, раздражительность. Это то, что определяет эмоционально. Острый вкус. А положительный, сейчас, постой, у меня где-то записано. Должно быть где-то записано, по-моему. Есть, он очень положительный. Все вкусы, тут нет ничего плохого абсолютно и очень хорошего. Все в избытке плохо, и все в недостатке плохо. Все в умеренности будет приносить благо. Я сейчас найдусь. У меня где-то отдельно есть про эмоции. У меня дальше идет про эмоции. Значит, да, в небольших количествах он приводит к тому, что человек стимулируется, он возбуждается, у него снимает лень, апатия уходит. Да? То есть в небольших количествах он стимулирует и возбуждает человека, а в больших количествах он приводит к раздражительности, к нетерпению, к гневу. Соленый, он дает человеку жажду жизни. Это основное. Жажда жизни, аппетит. Такое вот жизнелюбие придает человеку. Вот. Кислый – это поиск чего-то вне себя, любознательность, поиск к новому, стремление к новому. Это положительный эффект. И, соответственно, в крайности это вызывает зависть у человека. Острое возбуждение, стимуляция. Сбросить апатию, а в больших количествах избыток раздражения, гнев, ненависть, злость. Так, теперь следующий вкус – горький. Горький является комбинацией воздуха и эфира. Соответственно, поэтому холодный он или горячий? Холодный, естественно. Легкий он или легкий, очень просто. Сухой или мокрый? Сухой. Правильно. Вот, то есть вот эти три качества, холодный, легкий и сухой, они практически совпадают с качествами ваты. Она тоже холодная, легкая и сухая. Поэтому горький вкус хуже всего для ваты. Это смертельная вещь для ваты, и он больше всего возбуждает вату. Соответственно, он повышает вату, но он уменьшает питу, и он уменьшает капу. И, соответственно, поэтому самое полезнее всего горький вкус для питы. В средних количествах его может употреблять капа, и в небольших количествах вата. Основной положительный физиологический эффект, он обеспечивает очищение тела. Он приводит к детоксикации, к освобождению тела от токсинов различных и, в общем, в целом к очищению. Еще другой эффект, он отскабливает токсины, он дает возможность токсинам отскоблить от тела, потому что токсины, они очень, если они глубоко въелись в ткани, то тогда, даже если человек обладает конституцией ваты, ему предписываются горькие какие-то травы или горькие лекарства, которые помогут ему вот в этой детоксикации, очищении. Но это позже, это тема уже следующих лекций. Так, теперь примеры какие-нибудь горького вкуса, кто может сказать? Что из пищи обладает горьким вкусом? Нет, дал в основном сладкий, преимущественно. Это плохой дал, может быть, горький. Нам надо было, конечно, на другие вкусы тоже примеры брать. Ну, я не знаю, горькая дыня – это пример этого, но тут ее нету, карела – это пример. Те, кто был в Швеции, те знают, что это, что это такое. Вот обычно на самом деле его очень мало нашей пищи. И это тот вкус, который в недостатке присутствует в пище, потому что никто не хочет горького. И оно может быть потенциальным, поэтому тело зашлаковывается часто, оно может быть потенциальным, вот это вот отсутствие горького вкуса может быть потенциальным источником болезни. Аир горький, корень ревеня горький, ромашка горькая, лакрица горькая, это сочетание сладкого и горького вкуса. Но в основном он именно в лекарствах, он преобладает в лекарствах. Все лекарства, они горькие, как известно. Вот. Значит, другой положительный эффект горького вкуса – это то, что он освежает и дает возможность человеку почувствовать резко вкус. Поэтому рекомендуется начать еду. Идеальная аюрведическая еда – это не значит, что все должны теперь предъявлять претензии к Махабхагавате, но тем не менее, она должна начинаться с небольшого количества горького вкуса. Поэтому сразу же язык взбадривается, и все остальные вкусы, они ощущаются более остро. И наоборот, например, соленый вкус, он обладает способностью забивать все вкусы. Мы знаем, если посолить что-то, то мы ничего не чувствуем, кроме соли. Он забивает любой вкус. Если даже немного соли присутствует в сладком, то мы не можем есть, потому что это совершенно ужасная комбинация создает. Соль, она забивает любой другой вкус. А горький, наоборот, дает возможность почувствовать вкус острее, поэтому он настраивает очень хорошо, вот стимулирует, дает начало пищеварению. И лимон обладает горьким вкусом. Лимон – это сочетание горького и кислого вкуса. Имбирь – в основном острый вкус. Грейпфрут – горький вкус, да, правильно. А? Я потом это расскажу. Значит, и, наконец, последний вкус – вяжущий. А, да, эмоцию. Какую вызывает эмоцию? Это очень просто. Это самое простое. Горе. Горький вкус недаром называется горьким. Это горе. Горе, тоска или такие подавленность какая-то. Положительное, он вызывает неудовлетворенность определенную, которая заставляет человека стремиться к переменам вместе с кислым. То есть он вызывает, ну как мы знаем, разочарование. Мы знаем, что у разочарования есть хороший эффект, потому что мы в конце концов все присоединились к сознанию Кришны, потому что мы так или иначе разочаровались в жизни. То есть в этом смысле мы пришли, мы захотели чего-то сладкого, потому что нам все остальное было горьким. Вот. И еще другой положительный эффект, как я сказал, горький вкус он очищает на грубом уровне, а на уровне ума он тоже очищает, потому что он открывает глаза. Сладкий вкус он погружает человека в иллюзию, а горький вкус наоборот человеку позволяет увидеть реальность, реально. Он очищает глаза и дает человеку возможность увидеть истину яснее. Да. Вот. А, соответственно, в избытке или в таких в отрицательных проявлениях это обида, когда мы затаиваем какую-то обиду на что-то, на весь мир, или отчаяние, или горе. Вот все это проявление горького вкуса на эмоциональном уровне. Соответственно, поэтому, скажем, если человек, как я сказал, эмоции, они также обладают теми же качествами, что и пища, и более того, они даже более сильное влияние оказывает на человека. Поэтому человек, который находится в горе, у него будет очень большая тенденция, что у него вата будет выходить из равновесия. Соответственно, у него будут нервные болезни вызываться. Все эти эмоции, они так или иначе будут, в свою очередь, вызывать соматические болезни, то есть болезни грубого материального тела. Так, мы переходим к вяжущему вкусу. Вяжущий вкус является комбинацией воздуха и земли. Кто может сказать, горячий он или холодный? Нет. Воздух и земля. И воздух, и земля, они холодные. Он холодный, безусловно. Вяжущий – это то, что связывает. Это то, что... А легкий он или тяжелый? Нет, легкий. И сухой он или мокрый? Нет, сухой. Он холодный, легкий и сухой. Это опять же тоже комбинация, которая целиком определяет качество ваты, поэтому, соответственно, он что делает с ватой? Повышает вату, и наоборот, что он делает с капой и с питой? Он уменьшает капу и питу, в основном питу. Поэтому, соответственно, пите можно больше употреблять вяжущего вкуса, капе можно в средних количествах употреблять вяжущий вкус, и вате в небольших количествах. Значит, да? Он повышает вату очень сильно. Значит, основное его физиологическое действие, то, что он закупоривает все. Поэтому, соответственно, он может играть отрицательную роль в организме, когда он закупоривает каналы, он отвечает, например, за запоры или еще за что-то, нарушает функционирование потоков в теле, жидкости в теле. Это отрицательный эффект. Но положительный эффект – это то, что, например, благодаря вяжущему вкусу затягиваются раны, или кровь свертывается благодаря вяжущему вкусу, заживают раны. Вяжущий вкус, он обладает вот таким качеством заживлять все, затягивать вот таким образом. Например, скажем, вяжущий вкус. Что такое, какие примеры пищи, которые обладают вяжущим вкусом? Незрелые яблоки, да, зеленые. Айва. То есть, чай, да, танин. Незрелая хурьма, да. Все эти качества, или, например, гранат, он тоже имеет вяжущий вкус. Корка граната очень вяжущий вкус. Все они, например, если у человека понос, то, соответственно, так как он имеет качество, вот этот вкус, он имеет качество закрывать каналы, затягивать каналы, то они, соответственно, имеют вот такими вот закрепляющими качествами. Или, например, какой-нибудь вяжущий, например, кора дуба, она тоже очень вяжущая, или чай. Все это способствует заживлению ран. Все вот коагулянты, все то, что останавливает кровь, они все имеют качество вяжущего вкуса. Вот. То есть он очищает и залечивает с одной стороны, а с другой стороны он закрывает и затягивает. Теперь какая эмоция связана с вяжущим вкусом?
Нет.
Кто-нибудь может отгадать? Страх. Это одно из качеств ваты, которое я описывал, и, соответственно, так как вяжущий вкус, он тоже соответствует вате, поэтому он отвечает вот за качество страха. Из положительных эмоциональных он дает возможность человеку посмотреть внутрь себя, взглянуть внутрь себя, разобраться, попытаться разобраться в себе. То есть это вот тип интроверта, человек, который пытается внутрь заглянуть, не вовне себя, это именно вот свойство вяжущего вкуса. И наоборот, в больших количествах он приводит к такой закомплексованности человека, к очень большому страху и большому беспокойству тоже. Вот. Мы не очень далеко ушли. Хорошо, ладно, мы пойдем дальше. Я думаю, что... Ну, я, может быть, тогда быстро просто перечислю болезни, которые вызываются избытком каждого из вкусов. Потому что если в пище, как я уже сказал, преобладает какой-то вкус, то это, в свою очередь, будет приводить к нарушению определенной доши. Я сказал, какой доши именно из этого будет ясно. Но в целом можно вкратце перечислить болезни, которые это вызывает. Если в пище преобладает сладкий вкус, и он никак не сбалансирован острым вкусом, да, то, соответственно, это будет приводить к ожирению, к диабету, к паразитам, к воспалению глаз, к нарушению кровообращения, к несварению желудка, к рвоте, к летаргии, к респираторным заболеваниям, к заболеваниям дыхательных путей, да, и к заболеваниям простудного характера. Также зоб – это тоже один из примеров заболеваний, который вызывается избытком сладкого вкуса в пище. Кислый вкус, он приводит... Избыток кислого вкуса пищи, он приводит к зуду в коже, преждевременному старению. Если человек очень любит кислое, то он очень быстро будет стареть. Головокружению, он очень плохо сказывается на зубах, очень плохо сказывается на глазах, так как глаза тоже являются элементом питы в теле. Соответственно, для глаз кислый вкус плох. И люди, у которых есть болезни глаз, они должны ограничить себя в кислой пище. Он разжижает капу, и он накапливает токсины в крови, жжение в горле и так далее. И он также замедляет заживление ран. Если, скажем, у человека сдвинут баланс в теле в кислую сторону, то раны будут очень плохо заживать у него на теле, у него будут язвы какие-то внутренние и так далее. Соленый вкус приводит к воспалению, к болезням кожи, к болезням суставов, потому что суставы становятся неподвижными. Он также вызывает быструю морщинистость. Если человек ест много соли, то, соответственно, у него морщинистость. Он также приводит к быстрому облысению человека, что, в общем-то, нам особенно не грозит. По крайней мере, не так страшно. Вот. А также он... Да, ну, вот это примерно те качества, которые есть. А также к выпадению зубов. Избыток острого вкуса он приводит. Вирья значит энергия буквально. Каждая пища несет в себе помимо вкуса энергию. То есть, грубо говоря, что это значит? Это значит, что либо для того, чтобы переварить эту пищу, нам нужно будет дополнительная энергия, мы должны будем привлечь какие-то дополнительные ресурсы из нашего тела, и тогда такая пища, она обладает холодной вирьей. Вирья, она бывает в основном либо холодная, либо горячая, да? Вот пища, которая требует притока дополнительной энергии извне, которая затруднена в переваривании, у нее вирья холодная. И наоборот, пища, которая сама стимулирует пищеварение, облегчает пищеварение, она обладает горячими качествами. Вот. Ну и, соответственно, как понятно, вирья, она непосредственно связана со вкусом. То есть, если вкус преобладающий в данной пище, он горячий, то, соответственно, вирья тоже будет горячая. Но тут все не так просто. Не нужно считать, что теперь вирья жестко определяется вкусом. На самом деле в Аюрведе есть целые книги, где подробно описываются вот все эти качества каждого из лекарств и каждого из пищевых продуктов. И иногда, скажем, вкус горячий. Преобладание вкуса горячего. А тем не менее, вирья у данного продукта холодная. Так бывает. Почему, не спрашивайте меня, я не знаю. Но тем не менее, это так. Это значит, что несмотря на то, что у него горячий вкус, тем не менее, телу это тяжело переварить. То есть тут нету такой строгой однозначной связи. Соответственно, в целом можно сказать, что горячая вирья обладает... Какие вкусы обладают горячие вирьи? Острый какой? Острый еще какой? А? Нет. Острый, соленый и кислый. Острый, соленый и кислый обладают горячие вирьи. И холодный, соответственно, сладкий, горький и вяжущий. Окей. Хорошо. Значит, вирья, на самом деле, специфически, когда в пище говорится о вирье, то это означает специфическое влияние данной пищи или данного лекарства непосредственно на питу. Потому что вирья, она как раз оперирует этими двумя характеристиками, уникальными для питы. Пита, как мы знаем, единственная доша, которая обладает горячим качеством, она горячая. Соответственно, поэтому, так как вирья, она оперирует именно этим, горячей или холодной, соответственно, когда говорится вирья, мы знаем, что данная пища, она будет либо возбуждать питу, либо наоборот подавлять питу. То есть это непосредственно... По возрастанию самым горячим является острый вкус, затем горький... Есть также... Рассматриваются также другие качества, скажем, не только горячий и холодный. Иногда... говорится о сушащем эффекте и увлажняющем эффекте. И это тоже относится к категории вирьи. Какая-то пища высушивает, какая-то пища увлажняет. Соответственно, высушивает пища с острым вкусом, с горьким вкусом и с вяжущим. И наоборот, увлажняется сладким, соленым и с кислым. Так или иначе, это не так важно. С этим можно, я думаю, покончить, если у меня тут нету ничего другого. Нет, ничего нету. Мы потом еще, может быть, в конце мы можем рассмотреть примеры различных, различных пищевых продуктов или каких-то лекарств, чтобы посмотреть, как это действует конкретно в реальности. Значит, и третья категория, по которой определяется действие пищи, это випак, так называемый, или послевкус. То есть, иначе говоря, вкус – это тот эффект, который пищи воздействует до переваривания, тот эффект, который пищи влияет на языке на нашем. Вирья – это тот эффект, который пища оказывает на нас в процессе переваривания. То есть, когда начинает действовать питта, когда пища попадает в желудок. И випак – это тот эффект, который пища оказывает после переваривания, после того, как она переварена. То есть, каждая пища, она оказывает определенный эффект на трех стадиях переваривания. В начале переваривания, в середине и в конце, после того, как пища переварилась. Вот. То есть, каждый вкус, после того, как он переваривается, он оставляет определенный эффект в теле. Значит, первая стадия переваривания, как я сказал, переваривание начинается во рту, и потом оно продолжается в желудке. И при этом, что происходит с пищей, первое, что происходит при этом с пищей, пища увлажняется, и вкус, который при этом преобладает, сладкий. То есть сначала, в начале, когда пища просто увлажняется, идет предварительное переваривание этой пищи, то этот вкус сладкий. Вторая стадия переваривания пищи происходит в желудке и в тонком кишечнике. И какой вкус там при этом? При этом, значит, основные эффекты, которые происходят, это разогревание и какой вкус при этом преобладает? Кислый. Кислый вкус. То есть на начальных этапах действует капа при переваривании пищи, на среднем этапе, в середине действует питта. И, наконец, третья стадия переваривания происходит в толстом кишечнике, и при этом пища, она разогретая и уже размягченная пища, она высыхает. И при этом какой вкус преобладает? Острый. Острый. И, соответственно, действует вата. Вот. Но это я немного забежал вперед. Значит, да. Значит, вот на третьем этапе, когда уже пища оказывает послевкус, вот этот випак начинает действовать, то, соответственно, каждый вкус, он превращается, у каждого вкуса есть своя вирья и свой випак. Как я сказал, раса – сладкий вкус, да? Соответственно, вирья у него холодная. Теперь випак у расы, это вам трудно угадать, поэтому я просто буду говорить, это нужно просто знать. У сладкого вкуса холодная вирья и сладкий випак. То есть сладкий вкус, перевариваясь, также порождает сладкий вкус. Сладкий випак. Кислый вкус, у него горячая вирья, и у него у него кислый випак. Кислый випак. После переваривания у него тоже кислый эффект. У кислого вкуса тоже после переваривания кислый випак. Наконец, у соленого вкуса он горячий, и у него випак сладкий. Как это ни странно. То есть соль, перевариваясь, она оставляет сладкий эффект на тело организма. И острый, горький и вяжущий, у них у всех випак один и тот же, острый. У всех этих трех вкусов випак один, острый. Вирия. У острого горячее, у горького холодное, у вяжущего холодное. Это мы уже обсуждали. То есть еще раз, випак у сладкого вкуса сладкий, у кислого кислый, у соленого сладкий, а у острого, горького и вяжущего острый. И это вот то, что непосредственно на самом деле, вот та удовлетворенность, которую мы получаем удовлетворенность уже от випака. То есть эффект пищи, который приходит в удовлетворении, он не только от того, что мы ощущаем на языке, не только от раса, а в основном от випака. Поэтому, соответственно, как я сказал, тот же пример с ботвой редиски. Ботва редиски, она преимущественно горькая и вяжущая, да, у нее есть два этих качества. У горького и вяжущего будет випак какой? Острый. Соответственно, какой эффект это будет производить на сознание человека, на эмоции? Злость. Соответственно, человек, который питается одной ботвой редиски, у него не будет сладкого випаха, у него не будет удовлетворения в результате переваривания этого вкуса, и злость будет, естественно, появляться. Поэтому, соответственно, он будет ходить и всем проповедовать, что нужно редиску есть. А? Ну, по крайней мере, он с солью должен есть эту. Если он хотя бы посолит ботву редиски, то он уже. И на самом деле мы чувствуем, мы знаем это. Даже если мы просто едим ботву редиски, то ей невозможно насытиться. Мы будем есть, если насыщения не будет. Но если мы ее просто посолим, то это уже будет давать какой-то больший эффект насыщению. Человеку, по крайней мере, какое-то удовлетворение будет от соленой. Если ее еще не соленую есть, то тогда вообще пиши пропало. Листья одуванчика горькие. Они в основном горькие, и, соответственно, они тоже приводят к острому эффекту. То есть для того, чтобы... Поэтому, соответственно, вот сахар и соль, почему они являются такими важными добавками в пище? Потому что у них послевкус, или вот этот випак, он приводит к удовлетворению. И на самом деле, если человек целиком ограничивает себя в сахаре и в соли, то у него будет вот эта раздражительность. Потому что у него не будет удовлетворенности, которая приходит от этих трех вкусов, и пища не будет доставлять ему истинного удовольствия. И удовлетворен спокойствие этого. Три. Сладкий, кислый и острый. Только три випака, да. Вот, теперь, собственно, это более или менее все про вкусы. Можно сказать только про прабхаву. Прабхава, про нее особенно много не нужно говорить, потому что прабхава — это те уникальные качества пищи, которые не укладываются в эту систему. Это общая характеристика пищи или общая характеристика каждого лекарства. Но у каждого лекарства есть также уникальные качества, которые так или иначе никак не нашли отражения в этом. Например, какие-то лекарства будут иметь слабительный эффект. И мы не можем вывести это просто из того, из вкуса или из вири или из випака. Просто у нее такой эффект — это прабхава данного качества, данного продукта или данного лекарства. Поэтому, соответственно, когда это основная вещь, которая дается вот в описании непосредственно лекарств. То есть там говорится в аюрведических лекарствах, на какой орган это действует, и прабхава, специфическое действие. То есть непосредственно какие болезни данное лекарство лечит. То есть прабхава — это в основном относится к лекарствам. Но, тем не менее, для пищи тоже описывается. У некоторой пищи есть определенные прабхавы. Вот. Чтобы можно теперь рассмотреть примеры. Например, Шрила Прабхупада, он говорил, что для здоровья Кришна дал две вещи людям. Это лимон и имбирь. Он говорит, что это две вещи, которые практически не имеют отрицательных эффектов. Несмотря любая пища, как я сказал, любой вкус в избытке, он может иметь отрицательный эффект, да? И наоборот, в недостатке он тоже будет иметь отрицательный эффект. Да, еще один момент, который я забыл, извините меня, пожалуйста. Значит, випак, он имеет гораздо большее значение на больших промежутках времени. То есть раса, она быстро выводит из равновесия вату, или там питу, или капу, доши. А випак, если мы систематически употребляем пищу с каким-то избытком одного випака, то он на более длительных промежутках времени будет иметь эффект. И прежде всего это относится к лекарствам. Поэтому говорится, что одни и те же лекарства не нужно, даже если они очень хорошие, не нужно употреблять в течение долгого времени, очень долгого времени, потому что эффект может быть отрицательный, так как вот этот вот випак, он будет глубоко возбуждать какую-то дошу. Вот. Значит, я хотел рассмотреть лимоны, вот этот пример Шрилы Прабхупады, когда он говорил, что в аюрведе написаны иногда целые книги, прославляющие целебные качества лимонов, и перечисляются болезни и различные лекарства из лимонов, как их использовать и так далее. И уникальность этого делает то, что на самом деле у лимонов какая раса у лимонов? Кислая и горькая. Кислая и горькая. Это сочетание кислого и горького. Но випак у них при этом холодный, так как горький там преобладает в випаке. У кислого випак горячий, а у горького холодный. В целом у лимонов випак холодный. Вирья. А випак какой? випак сладкий. Несмотря на то, что вот это странная вещь, но тем не менее, это уникальное качество лимонов, это пробава лимонов. Хотя у кислого кислый випак, а у горького острый випак, тем не менее, у лимонов сладкий випак. И лимоны дают поэтому удовлетворение. Соответственно, уникальность лимонов заключается в том, они не выводят, в чем, собственно, их положительное качество, в том, что они не выводят из равновесия никакую дошу. Наоборот, они имеют только успокаивающий эффект на все доши. Так как они горькие, то они, соответственно, взбадривают и тонизируют тело и успокаивают капу. Так как они кислые, то они улучшают пищеварение, возбуждают аппетит и облегчают вату, то есть подавляют вату. Так как они холодные, то они успокаивают питу. Хотя они кислые, тем не менее, они имеют успокаивающий эффект на питу. Это та кислота, которая не возбуждает. Та кислота, которую можно даже при болезнях питы есть. И так как они имеют сладкий випак, то, соответственно, они дают удовлетворение и помогают питательности тканей. Вот. Имбирь, сейчас я расскажу дальше. Грейпфруты тоже очень полезны, так как они горькие, они поэтому способствуют очищению тела, и они обладают... Грейпфрут — это кислый, сладкий и горький. Это тоже очень хорошая, очень полезная вещь. Все эти вещи, сочные фрукты, кислые, сладкие, они очень полезны для ваты, а в меньших количествах для питы и для капы. Но для ваты это очень вещь полезная. Вот даже для капы они хороши. Вот. Да, мы можем еще просто рассмотреть какие-нибудь другие примеры. У меня вот тут целая книга, где все они описаны. Тут есть любимое лекарство дростеникайской ядры. Аир горький, который всем прописывают. Вот, можно, например, можно посмотреть действительно, что Аюрведа говорит про это самое, про какими качествами она обладает. Где она? Вот она. Значит, по вкусу оно острое, горькое и вяжущее. По вирии, по эффекту энергии, по энергии, которую она дает, оно согревающее, то есть оно способствует пищеварению. И по послевкусу, по випаку, это острая вещь. Соответственно, он очень полезен для людей с конституцией ваты и капы, и для людей с питой им с ним нужно осторожнее быть. Вот. Значит, из-за специфических действий, из пробавы, он непосредственно воздействует, как стимулирующая вещь, как омолаживающая, он также положительно влияет на нервную систему. И прежде всего, основная пробава этого лекарства – это то, что он очень хорошо воздействует на речь. Он восстанавливает голос, он дает человеку возможность хорошо говорить, способствует развитию красноречия у человека. Вот. Поэтому его прописывают при простудах, при кашле, при астме, при артрите, при эпилепсии, при потере памяти, при глухоте, при истерии и при невралгии. Я думаю, что все это очень соответствует. В любом случае, уже не будет. Еще есть какие-нибудь? По заказу можно что-нибудь просмотреть. Имбирь, окей, чинджер. Ой, а тут нету имбиря. А, нет, есть, извиняюсь, есть, должен быть обязательно имбирь. Так, по вкусу он острый и сладкий. По энергии он согревающий, и по послевкусу он сладкий, по випаку он сладкий. Он прежде всего, лучше всего для ваты и капы, для людей конституции ваты и капы, и людям с конституцией питы нужно быть немножко осторожнее. Его преимущество, что он действует, воздействует на все ткани организма. Значит, это то, что я не сказал. При описании каждого лекарства описывается также, на какую ткань он действует, так как мы еще не описывали вот эту систему аюрведическую тканей. Говорится, что каждое лекарство, оно преимущественно имеет цели в организме, и оно легче всего достигает определенных тканей. Но есть уникальные вещества, которые доводят, которые доходят до всех тканей, которые доходят до всех тканей. Поэтому обычно в аюрведе, когда прописывается какое-то лекарство, вместе с лекарством всегда прописывается носитель. И этот носитель – это вот то самое вещество, которое имеет адресат, и которое приведет это лекарство в нужную ткань, и которое таким образом усилит воздействие этого лекарства на данную конкретную ткань при данной конкретной болезни. И часто очень эти носители, они бывают такого общего назначения, то есть они должны довести действие этого конкретного лекарства до всех тканей. Поэтому вот имбирь, он иногда бывает, используется в аюрведе в качестве такого носителя. То есть говорится, ты должен есть такое-то, такое-то лекарство, и при этом ты должен заедать его имбирем. Это значит, что имбирь, он должен донести его до всех тканей. Другими такими носителями являются ги, молоко, мед. Чаще всего мед. Ги тоже очень часто. Это вот такие основные носители, которые используются в аюрведе для аюрведических лекарств. Так, теперь, значит, он прежде всего он стимулирует переваривание пищи, облегчает переваривание пищи, а также очень хорошо для дыхательных путей, для респираторных. И из действий он стимулирует, он облегчает также очищение кишечника и обладает анальгетическими свойствами, то есть обезболивающим характером. Вот. Еще какие-нибудь есть или? Кардамон. А? Пшеницу. Нет, тут нет, это просто тут про лекарства непосредственно, про специи. Чистотел. А как он по-английски? Я забыл. А, как он называется? Как чистотел по-английски? Кто не знает? Нет, гарлик это чеснок. Чистотел это... Вата это производная. В санскрите очень многие слова они являются как бы аббревиатурами от разных слов. Это сложные слова, и часть слов берется от одного слова, часть от другого. Например, самкиртана это значит самьяк киртана, да? Самьяк значит как это самое? Как досааф, например. Вот. А самьяк значит полный киртан. Вата это тоже является аббревиатурой, но я сейчас не скажу точно. Вай идет от ваю, а та я не знаю откуда. Я могу посмотреть и сказать. Это я буду рассказывать, почему непосредственно все... Во-первых, я уже в начале, когда описывал эти доши, сказал, что вату легче всего вывести из равновесия. Если вату легче всего вывести из равновесия, она первой выходит из равновесия. Если плюс у вас конституция ваты, а большинство здесь сидящих, у них, по крайней мере, вата, она очень ярко выражена. И если не чистая конституция ваты, то вата в соответствии с чем-то, то тогда просто обычное нарушение диеты, скажем, когда человек, например, ест очень много капусты, что для друскиника является печальной реальностью, оно уже будет приводить к нарушению ваты автоматически практически. Независимо от того, там вы можете не есть совсем горького, но так как сама капуста, она обладает вот этим специфическим действием пробавы, она очень сильно повышает вату, то при систематическом употреблении капусты вата будет выходить из равновесия. Тем более, что ее вывести из равновесия два раза плюнуть ничего не стоит вообще. Это очень легко. Кроме того, сам характер деятельности бибити, нервный такой вообще, это самый сидячий образ жизни, это тоже все противопоказано для ваты. И это, соответственно, тоже уже создает очень благоприятный фон для того, чтобы вата вышла из равновесия. Запах, да, запах на самом деле, он... Да, значит, каждый из этих семи вкусов, шести вкусов, он соответствует шести формам запаха. Запахи, они на самом деле тоже бывают сладкий запах, бывает вяжущий запах. Просто наш нос, он не очень хорошо развит, поэтому аюрведа, она не придает такого большого значения запахам как таковым. Но у пищи, естественно, есть запах, и этот запах, есть те же самые категории, они есть и у запаха. Есть острый запах, есть кислый запах. Все то же самое практически. Просто это не так важно, поэтому это не рассматривается. Да, ну тут можно, значит, я все-таки что-то упустил, потому что я хотел поговорить еще больше о психологическом эффекте. Может быть, я еще несколько минут поговорю непосредственно о психологическом эффекте душ. Но, собственно, мы их уже подробно разобрали, в общем-то, когда описывали сами вкусы. Мы просто можем видеть, что если, скажем, человек, как собственно, вкус влияет на характер человека. Если, скажем, человек любит сладкий вкус, да, то, соответственно, он всегда бывает такой удовлетворенный и часто очень ленивый. Такой добрый, любвеобильный, но при этом такой ленивый и неподвижный. Если человек много ест кислого, да, очень любит кислое, то, соответственно... другая характеристика, на самом деле это есть целый отдельный раздел аюрведы, который описывает, как человек привязывается непосредственно вкусом. И говорится, что сладкий вкус – это вкус, к которому человек больше всего привязывается. И вот этот вкус, он на самом деле, аюрведа утверждает, что спирт, алкоголь, это самая большая сладость, самый сладкий вкус. Квинтэссенция сладкого вкуса находится в спирте. Поэтому он обладает вот этим качеством порабощать человека. Человек очень привязывается к этому. Человек, который напивается, у него сразу же он такой добрый становится, такой любвеобильный, у него вызывается этот эффект. То есть алкоголь это... Он очень сладкий и очень кислый одновременно. Соответственно, вот это эффект алкоголя, который вызывается этим. Из-за большой кислоты алкоголь, он полностью разрушает печень человека и возбуждает вату, а вот эта вот сладость, которую человек ощущает, она дает возможность человеку, так сказать, чувствовать себя хорошо и испытывать такое вот эфемерное удовлетворение, которое он от этого получает. Вот. Ну да, если нет вопросов, то тогда, может быть, мы кончим.
Не может,
лимон, он хороший, он не возбуждает никаких доз. И, в принципе, в небольших количествах лимон все могут есть, и это очень полезно. Что касается конкретных болезней, то тут уже лимоны можно употреблять с умом, да. То есть там говорится в аюрведе, против какой болезни, как употреблять лимон, когда и как. Там, например, для того, чтобы облегчить... Кислый вкус, он облегчает отделение пищи, отделение вот, продуктов распада всего. Соответственно, поэтому говорится, что если человек страдает запорами, то ему нужно утром пить воду с лимонным соком. Соответственно, эта вода с лимонным соком, она будет стимулировать работу его кишечника и будет очищать кишечник, способствовать удалению различных продуктов разложения пищи в человеке. При пониженном давлении он не очень хорошо, потому что кислый вкус он разжижает, поэтому, соответственно, разжижение, оно еще больше понижает давление. Соответственно, если действительно давление очень низкое, то, может быть, не стоит это делать. То есть тут нужно ко всему с головой подходить. Но в целом это очень полезная вещь. И если он присутствует как какой-то постоянный элемент в нашей еде, то он обеспечивает здоровье. Есть даже такая история про одного врача. Значит, у лимона... Про одного врача, он был молодой врач, он закончил аюрведическую школу, и какой-то старый врач пригласил его: поехали ко мне, у меня очень хорошая аюрведическая практика, ты будешь моим преемником. И они стали подъезжать, они подъезжали все ближе и ближе к его деревне, он увидел на горизонте что-то зеленое, он стал присматриваться, и потом подозрение закралось в его сердце. Потом, в конце концов, когда они приблизились, он стал кричать на этого старого врача. Он закричал: «Ты обманщик вообще, куда ты меня привел? За что, зачем ты меня взял сюда? Что такое?» Тот ничего не понял, говорит: «О чем ты говоришь?» Он говорит: «Эта деревня находится в лимонной роще. А известно, соответственно, значит, люди эти, они много едят лимонов. Раз они много едят лимонов, то они никогда не болеют. Зачем ты меня привел сюда? Кого я тут буду лечить? У меня не будет пациентов, я останусь безработным. И тогда старый врач, он улыбнулся и сказал, они хоть и едят много лимонов, и при этом должны быть здоровы, но они едят лимоны с косточками. А косточки у лимонов, они очень ядовитые считаются. И они, наоборот, являются источником многих болезней. Так что он сказал, не волнуйся, они тут тоже болеют, так как они едят их с косточками. То есть в лимоне, когда, например, делается какой-то напиток или часть лимона, ни в коем случае не нужно, чтобы туда косточка попадала, потому что она очень плохой эффект. И ни в коем случае нельзя есть лимоны с косточками. А? Тоже ни в коем случае нельзя есть. Это очень плохая вещь. Дело в том, что нам реально нужны разные количества этих вкусов. Нам больше всего, так как основной эффект сладкого вкуса, я скажу сейчас, у меня тут записано, я просто не стал этого делать, о положительных действиях вкусов, потому что оно как-то немножко пролетело. Значит, непосредственно о положительном физиологическом влиянии вкусов. Сладкий, он питает, он дает человеку возможность наращивать ткани, мясо, там, жир и все остальное, то есть он питает ткани. Он вселяет жизненные силы, дает человеку силу, энергию. Потом помогает восстановлению после болезни. Он освежает человека, освежает горло, там, рот, нос и так далее. И способствует восстановлению веса. Кислый, он улучшает вкус пищи, возбуждает огонь пищеварения, способствует повышению веса, освежает органы чувств. Он дает возможность свежести знания, свежести глазам, свежести ушам, свежесть носу и так далее. Улучшает слюноотделение и обладает питательными качествами. Рассеивает газы также в организме. Соленый, он улучшает пищеварение тоже, увлажняет, сжигает огонь пищеварения, успокаивает, расслабляет, забивает другие вкусы, как я сказал, смягчает органы тела и придает вкус пищи. Острый, он очищает рот, очищает пищу, стимулирует секрецию, помогает при болезнях капы, при ожирении, способствует потоотделению, убивает бактерии, обладает бактерицидным качеством. Горький, он освежает чувство вкуса, как я сказал, очищает от токсинов, обладает бактерицидными также свойствами, охлаждает все воспалительные процессы, если какой-то воспалительный процесс идет или простуда, то горький вкус очень полезен. Делает упругой кожу и мускулы, также облегчает переваривание токсинов как таковых и устраняет излишки жира. И вяжущий он успокаивает, останавливает понос, способствует заживлению суставов, закрывает каналы, помогает всасыванию жидкости и сворачиванию крови. Соответственно, все эти вкусы, они должны быть в нашей пище в разных пропорциях. Больше всего в пропорциях должно быть сладкого вкуса, в средней должно быть кислого, соленого вкуса, и в небольших количествах должны быть острые, горькие, вяжущие. То есть идеальная диета, она должна состоять в основном из сладких каких-то продуктов, но они и так в большинстве и так являются сладкими. А там должно быть в средней достаточно присутствовать всегда кислый и соленый вкус, и в небольших количествах острый, горький и вяжущий. Вот и все. Ну, естественно, мы пришли сюда наслаждаться, естественно, поэтому нам дана возможность наслаждаться, естественно. А только мазохист, он постоянно ест что-то горькое, там будет есть что-то. Естественно, он дал нам возможность наслаждаться всем этим, поэтому, соответственно, все то, что есть, оно все сладкое и вкусное. Мед, он очень хороший, но он для людей разных конституций обладает разными качествами. Для питы мед, например, пита должна избегать мед. И пита и капа должны избегать меда, а вата может достаточно много меда есть. Но хуже всего он для капы, так как он очень сладкий. Но в небольших количествах он очень полезен, и он обладает вот этим качеством доносить действие лекарства до всех тканей организма. Поэтому очень многие аюрведические лекарства, они прописываются вместе с медом. 1-2 ложки меда в день, она хороша для всех. На ночь мед, в Аюрведе ничего не говорится насчет этого. Если мед годовой давности, то он перестает обладать возбуждающими свойствами. То есть вот эта пробава возбуждать сексуальное желание, она обладает только она присуща только молодому меду. Старому меду по годовой давности она уже уходит. И считается, что самый лучший мед — это мед 6-летней давности. Вот тогда вот у меда самые лучшие качества. Да, он имеет лекарственные свойства. Так же, как и ги, топленое масло. Самое лучшее топленое масло. Аюрведа, есть специальная категория лекарств, которые делаются на топленом масле, на ги. И говорится, что топленое масло, которое имеет столетнюю давность, оно может излечить любые болезни. Но даже годовой давности топленое масло, которое простояло год, оно тоже обладает целебными свойствами. Это очень хорошая вещь. Но это уже все про бабу, поэтому я не говорю. Ги, кстати, тоже имеет в основном сладкий вкус. У ги сладкий вкус. Поэтому люди так привязаны к ги.
Топленое масло и мед.
Да, топленое масло и мед — это тоже один из носителей. Но говорится в аюрведе, это очень важно, что если топленое масло и мед находятся в одинаковых пропорциях, в равных количествах, то они ядовиты. Поэтому, если мы берем одну чайную ложку меда и одну чайную ложку топленого масла, смешиваем вместе, то это яд. Его ни в коем случае нельзя есть. Но это сочетание, оно хорошее, если одного, скажем, как минимум в два раза больше, чем другого. Скажем, две чайные ложки меда и одна чайная ложка масла – это уже хорошее сочетание. Она не обладает уже этими качествами. Поэтому, когда прописывается вот именно такой носитель, это очень мощный носитель и очень хорошая вещь, то всегда нужно следить за тем, чтобы одного было как минимум в два раза больше, чем другого. Все равно чего. Либо масло в два раза больше, чем меда, либо меда в два раза больше, чем масло.
Молоко?
А?
Молоко как
действует? Молоко холодное по своей вирье, сладкое по своей расе и, соответственно, сладкое по випаку. Но оно очень холодное по своей вире. Поэтому говорится, что ни в коем случае нельзя пить холодное молоко. Молоко обязательно должно быть горячим. Потому что иначе оно требует слишком много энергии для переваривания. Молоко должно быть обязательно горячим. И плюс оно обязательно должно быть, так как оно возбуждает капу. А молоко — это практически сама капа. Фактически почти чистая капа. Там очень много слизи, соответственно, обязательно нужно добавлять пряности туда, такие как кардамон или корицу, или имбирь, или куркуму. Эти пряности, они вот уберут такие отрицательные эффекты, будут способствовать перевариванию, и тогда сделают молоко легким. Самая идеальная пряность, которая приспособлена для молока, это шафран. Шафран вместе с молоком, он делает молоко очень легким для переваривания. Само по себе молоко тяжелое без переваривания, без пряности. Пряности облегчают, а молоко с шафраном, оно мгновенно практически всасывается. Организму не нужно прилагать никакой энергии для того, чтобы переварить эту вещь. Это специальное идеальное сочетание, которое нам дано, молоко и шафран. Но шафран, он очень дорогой, поэтому... Именно потому, что люди в современном мире, они часто пьют холодное молоко, и холодное молоко, оно действительно, оно возбуждает очень сильно капу, и оно очень плохо сказывается на вате, является источником болезни. И так как у нее много слизи, то, соответственно, оно также является источником различных простудных заболеваний, которые вызываются возбуждением капы. Поэтому они говорят, что его нельзя есть, просто они не знают, как его нужно есть. На самом деле его можно есть и обязательно нужно есть, так как оно, как мы знаем, способствует развитию тонких тканей мозга. Но нужно есть обязательно горячим и обязательно с пряностями. Как минимум с кардамоном или еще с чем-то. А? И если, скажем, мы видим, если добавить, например, корицу, особенно корицу, если добавить корицу в молоко, то вот вся слизь, она выпадает внизу. Вся корица вместе со слизью, она будет внизу. А молоко, оно целиком очищается от слизи и легко усваивается. Ну, вообще, оно само по себе сладкое. А, в принципе, если его чуть-чуть подсластить, то оно легче усваивается. Но просто так как сам белый сахар, это очень плохая вещь, то лучше этого не делать. Сам белый сахар — это очень нехорошая вещь. С медом можно. С одной ложкой надо чуть-чуть подсластить. Значит, сахар, фруктовый сахар, не вот очищенный сахар, он очень плохой. В нем практически нет никаких полезных вещей. Он кроме вот этого вот ощущения сладости, он ничего не дает на самом деле. А лучший хороший сахар это вот гур, да, или такой неочищенный сахар, который еще есть в Индии там. У нас он практически недоступен. На Западе он есть в диетических магазинах, там дается вот такой неочищенный сахар коричневого цвета, то есть нерафинированный сахар. Тут почему-то весь сахар рафинируется и целиком лишают его каких-либо питательных свойств и всего остального. В результате он только возбуждает капу и ничего хорошего не дает. И плюс сладкий вкус в избытке он приводит к загрязнению крови и к накоплению токсинов в крови. Поэтому это основной источник токсинов. Мы не справляемся с избытком сладкого вкуса, он у нас недопереваривается. В результате кровь загрязняется, и все вот остальные болезни от этого исходят. Начиная с диабета, в том числе. Я не знаю, почему его кипятят трижды, мне трудно это сказать. Но... так традиционно повелось. Это когда молоко кипятят, его делают для того, чтобы облегчить его переваривание. Другая возможность, как можно пить молоко, это парное молоко. Если оно только из-под коровы, то оно тоже очень хорошее. Но если молоко уже немного постояло, то его обязательно нужно кипятить и делать это вот три раза, как говорят. Другой момент, касающийся молока, его нельзя ни в коем случае, если его нужно выпить сразу, то есть вот и его можно разогреть, но его нельзя во второй раз кипятить. Молоко, которое вскипячено во второй раз, оно нехорошее считается. Во второй раз, когда, скажем, со вчерашнего дня осталось молоко, его нужно просто подогреть, сделать горячим и тогда выпить. Ни в коем случае не кипятить. Ну, чтобы вы могли пить, не обжигаясь. Чтобы оно было горячее, но не обязательно, чтобы оно кипело. А то как вы будете пить? Нормальное, чтобы оно было, ну, горячим, чтобы вы ощущали его как теплое горячее молоко. Ну, может быть, больше. Может быть, больше. Я думаю, что может быть. Я не знаю. Это насыщает воздухом молоко и таким образом облегчает его пищеварение. Это тоже один из вот способов облегчить пищеварение молока, облегчить его переваривание просто. Несколько раз рекомендуется переварить, тогда оно становится легким таким. Так оно само по себе тяжелое, но когда оно насыщается вот воздухом, оно становится легче, соответственно, легче для переваривания. Что? Нет. Он нашел выход из положения. Растопить сахар, сделать его коричневым и таким образом устранить его отрицательные качества. Нет, это не поможет. Я не знаю, но в любом случае белый сахар, он не очень хороший. Самый лучший это вот тростниковый сахар неочищенный, или вот еще лучше это финиковый сахар неочищенный, который в Индии есть, в Навадвипе. Чайтанья Махапрабху, он очень любил вот этот вот гур, свежий гур. Говорят, что нет ничего вкуснее, чем свежий гур. И на самом деле у этого сахара есть вкус. Если мы сравним с обычным рафинированным сахаром, то рафинированный сахар покажется нам непонятно чем. Это у него совершенно плоский вкус. У того сахара есть настоящий вкус, он можно просто так есть. И он действительно очень полезен, и он также является вот одним из носителей также некоторых лекарств. Он доносит до определенных тканей лекарства.
Мы знаем, что йогурту нельзя пить на ночь, да?
Да.
Как-то я походил, и одна женщина, мы сидим, я их проповедовал, и один профессор сказал, что при запорах, если вы будете пить йогурт на ночь, то есть не йогурт, кефир, сахаровый, таможка меда в стакане, так? То это средство у вас полностью до принципа запора. Как это?
Это может быть, но оно также будет иметь отрицательный эффект. Значит, почему нельзя есть йогурт или, скажем, все кислые вещи нельзя есть на ночь? Потому что кислые вещи, они очень разжижают все жидкости в организме. Поэтому, скажем, брахмачари, они легко теряют семя, если они едят что-то, поедят что-то кислое или будут есть йогурт на ночь. Но и в любом случае это очень плохо, потому что, как мы знаем, кислый вкус, у него какая у него энергия, вирья какая у него, горячая. Он возбуждает человека. Перед сном человек должен, так сказать, он должен немного охладиться. Этот кислый вкус, который получает человек, он начинает возбуждать человека. Человек вместо того, чтобы спать, непонятно чем начинает заниматься или что, непонятно что он начинает думать. Вот. Это может иметь какой-то слабительный эффект, но это не значит, что у него нет отрицательного эффекта при этом. Это не важно, он все равно кислый. Там, от того, что ты смешаешь его с медом, это не значит, что он кислым перестал быть.
Не, ну что, свойство же меняется все равно. Чистое свойство это кисло, оно становится сладковатым.
Оно становится сладковатым, но тем не менее оно будет возбуждать, и оно будет разжижать твои ткани в организме. И это плохо. Там наверняка есть еще другие причины, по которым это. Я не могу не знать всех причин. Тут, как в любой веде, веда говорит иногда, не объясняя, что этого не нужно делать. И мы знаем, что в таких случаях нужно делать. Нужно просто следовать, а не куда-то доискаться до...
Я не собираюсь никого советовать, хотя я там пробовал, кстати, и, кстати, эффект очень хороший. Я пока никому еще не сказал. Веда как-то
не... Считается, что вообще йогурт это такая, или кислое молоко, это вещь, к которой нужно относиться с осторожностью. И для йогурт он очень полезен.